Читаем из второго послания апостола Петра, первая глава с 3 по 4 стихи, и послание апостола Павла к Коринфянам, 15 глава, 57 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призывавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». И 15 глава послания к Коринфянам. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Аминь». Когда мы сегодня слышим о Лоте, то мы умиляемся сердцем в этой великой милости Божией к нему. Воистину нет никакой заслуги этого человека. Это милость Божья. И вот та печаль Авраама о нем, о его духовном состоянии, она, видно, была все то время, когда они расстались. И особенно, когда ангелы пришли к Аврааму и сказали ему то, что Бог предначертал сделать с Содомом и Гоморой, еще больше вызвали вот эту молитвенную, мы так скажем, молитвенное бодрствование, просьбу, вопль. И мы знаем, сколько раз Авраам подходил к Богу, то о 50 скажет, то о 20, то о 10 праведников. Но мы знаем, что не нашлось там такового количества. И только один Лот мучился в праведной душе своей. Нам трудно сегодня понять, почему, мучаясь, он не ушел оттуда. Это остается вопросом и некой такой тайной, сокрытой от нас с вами. На пути город Элат, в этой пустыне иудейской, стоит столб, напоминающий о жене Лота. Это всего лишь навсего напоминание о том, что было. Но ведь это напоминание сегодня служит нашему поколению, нашему времени о том, что было и то, что может повториться. И так и сказано, что один из признаков второго пришествия Христа Иисус Христос указал именно на жену Лотову. И сегодня, когда мы слышим происходящее в Японии или других местах, или наводнениях, или о бурях, или о землетрясениях, мы удивляемся, что именно Бог, допуская все это в жизни людей, ища их покаяние, мы не видим этого. Исаия отметил удивительную мысль в 26 главе своего пророчества, что когда суды Божии совершаются на земле, то живущие научаются правде. И на самом деле, как бы хотелось, чтобы к этой правде еще присоединились тысячи и миллионы людей, но без рождения свыше невозможно понять до конца всю правду Божию. Мы ищем справедливости, мы иногда доказываем свою справедливость, но это не та справедливость, которую осуществляет Бог в нашей жизни. И когда Он наказывает, это воистину Его опять же милость, чтобы нам не погибнуть с этим развращенным миром. И прочитанные слова из послания апостола Петра и послания Павла из его Коринфской церкви, они наводят нас на размышления о том, что не нужно ли нам, как именно рожденным уже свыше, нужен ли нам процесс освящения рожденному свыше, и можно ли вообще обойтись нам без освящения? Этот вопрос не праздный, он весьма актуальный и стоял, и будет стоять до тех пор в жизни верующих, пока мы на земле. И мы замечаем с вами, что мы, зная Господа, все-таки находимся не в одинаковой, так бы сказать, плоскости духовных взаимоотношений с Богом. И не все мы с вами в одинаковой степени, в минуты трудности, искушения осуществляем именно посредством веры вот эти отражения, преодолевания посредством обетования Божьих все то, что мы или с чем мы сталкиваемся. Иногда мы замечаем, И вот сегодня есть записка, что сестра находится в духовной депрессии. Причина? Бог знает. Кто-то из нас сегодня, возможно, удручен своими обстоятельствами и такое ощущение, будто Бога нет. Это бывает в нашей жизни. Поэтому вопрос освящения, нужен ли он возрожденному человеку. И когда мы читаем Слово Божие, то оно нас не оставляет без ответа. И ответ этот весьма и очень решителен, и можно так сказать, положителен. Бог желает, чтобы рожденный свыше христианин возрастал в познании Его благодати. Чтобы рожденный свыше христианин жил Писанием, жил Христом, но только не назывался им. Иаков подчеркивает удивительную мысль, что иногда мы можем, вернее, мы смотрим на себя в зеркало, отошли и забыли, как бы привели себя в должное состояние и забыли. И он говорит о том, что не должно этого быть в жизни верующих. Если мы говорим, что мы христиане, то давайте будем ими, ими теми или тем именем, которым мы называемся. И мы с вами рассуждали три воскресенья тому назад и перед этим, предыдущие два, рассуждения наши были об обетованиях Божьих, посредством которых, Петр подчеркивает, мы не только можем удаляться от влияния греха, мира, но становиться причастниками божеского естества. Что это такое? Петр подчеркивает в этом послании, в первом послании, что мы должны быть святы, как Он свят. То есть в нас должно быть это стремление, желание именно уподобляться образу Божию. И все апостолы в своих посланиях подчеркивают мысль, что в нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. У нас должны быть эти чувствования. И вот обетования делают нас не только, вернее, не только нам дают вот такое право посредством их наступать на всю силу вражью, преодолевать искушения, трудности, но они дают нам, открывая зеленый свет, как бы так сказать, чтобы мы были причастниками божеского естества. То есть освящаться. И освящение есть простирающее на нас с вами благодать Божия, на нашу жизнь и на все наше существо. И оно ежедневно имеет такой процесс расширяющего, так можно сказать, искупления. Почему? Мы замечаем, что когда мы подходим к заповеди Господней хлебопреломления, у нас могут быть величайшие искушения. И мы замечаем другое, как только мы стали сопричастниками этого единения с Духом Христовым, с Телом Христовым, вот это все искушение как бы от нас отскакивает или отходит. Это о многом говорит, братья и сестры. Это говорит о том, что мы находимся именно в соприкосновении с духовным миром, миром Божьим и миром сатанинским. Но мы сегодня немножко коснемся этого, именно чуть погодя. Но сейчас мы говорим о том, что именно ежедневно в нашей жизни расширяющее искупление Божие действует. И начало вот этого пути, или начало этого благословения, о чем мы слышали, начинается с рождения свыше. И Никодим, который задавал Христу вопросы об этом процессе, не мог никак понять, что это. И Христос сказал, ты ли учитель Израилев, и этого не знаешь. Подлинно это не умственное познание, а это познание именно духовное. И мы говорили с вами, что именно начало рождения свыше есть обетование жизни вечной. Мы радовались с вами, когда встретили Христа в этой жизни и получили прощение грехов. Какой-то огромный камень, или мы скажем, груз, спал с нашей души. И когда мы, углубляясь в духовной жизни, в Священное Писание, видели с вами и видим, что мы помимо именно благодати, прощения грехов и дара вечной жизни получаем усыновление. Павел пишет в послании Галатам 6 главе, что мы вызываем к Богу, говоря «Авва Отче», то есть «Отец наш родной». И вот это родство дает нам право именно иметь то, что Он имеет. Мы становимся детьми Божьими по вере. По вере мы становимся детьми Божьими, мы становимся наследниками того, что именно будет в вечности. А что будет в вечности? Нам немножко только приоткрыто. И Павел удивительные слова подчеркивает, во второй главе послания к Коринфянам, первого послания, не видел того глаз, не слышал ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог избранным своим. Что? И вот к этому именно что, к этой вечности мы приобщаемся посредством именно начала рождения свыше, обетования вечной жизни, усыновления. И потом мы замечаем за собой, что иногда в нашей жизни бывает такое состояние, что Дух Святой, мы говорим, как-то наполнил нас. И слово, которое мы читали, может быть, не раз, как бы было нам безразличным, и вдруг оно что-то произвело в нас. Это не наш ум, это не наш душевный, не наш душевный настрой, но Дух Святой посещает нас, посещает обличением, посещает наставлением, вразумлением, иногда подчеркивает ясно и четко, что мы на опасном пути. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить именно еще об одной духовной ступени нашего роста, которая называется бессмертие или рождение к престолу. Братья и сестры, наше время характерно именно многими признаками второго пришествия Христа. И возникает вопрос, мы готовимся ли к этому? Есть ли в нашем сердце эта мысль пред Богом и молитва пред Господом, чтобы нам быть готовыми ко встрече с Господом? Да, многие сейчас из нас скажут по возрасту, ну, пришло время. Это один момент. Но внутренний наш человек имеет потребность вот в этом состоянии, когда он ждет встречи с Господом, независимо от своего духовного возраста и даже физического. И мы, как церковь, в последнего времени должны быть духовно чуткими на все то, что происходит в окружающем мире, и на все происходящее именно в Церкви Христовой. И мы должны быть готовыми к восхищению. Это сегодня не праздный вопрос, это не философская тема размышления, это сегодня конкретная истина Божия, которой не только интересовались христиане Первой Церкви, но которая на протяжении всей истории Церкви волновала рожденного свыше человека. И эта подготовка должна происходить с верою в то, что восхищение может произойти в любое время. Удивительно, но притча о десяти девах заканчивается вот такими словами, словами Христа. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын человеческий». Не знаем, не знаем. Иван Вениаминович Каргель, как говорит о нем история нашего братства, люди, которые жили около него, говорят, что он не только был, когда еще молодым, думал об этом, писал об этом, молился об этом, но особенно, когда пришел преклонный возраст, он настолько ждал этой встречи с Господом, что она отражалась на всем естестве его внешнего и внутреннего состояния. И накануне уже перехода вечности он сестре, которая за ним ухаживала, сказал: «Ты, когда завтра придешь, я уже буду у отца». И вот история говорит о том, что эта сестра на следующее утро с каким-то трепетом подходила к дому Ивана Вениаминовича. И когда она открыла двери этого дома или комнаты, где он находился, на самом деле она застала уже его ушедшим Господом. Его внешние вот черты лица, как говорит автор этого повествования, отражали вот эту жажду встречи с Господом. Поэтому Господь Иисус Христос, возлюбивший свою церковь, если так можно образно сказать, взял пред Отцом Небесным духовное обязательство довести до совершенства своих святых, своих искупленных. И вот эту мысль Павел отражает такими словами в послании к Ефесянам, 5 глава. «Славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного». Эта мысль присутствует в взаимоотношениях мужа и жены в семейной жизни, но Павел поднимает эту планку до такой высоты, что именно дает какую-то, знаете, ну, такую власть или право мужу стоять в проломе за свою жену в духовном отношении. Стоять, так здесь сказано, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного. Почитайте дома внимательно 5 главу послания к Ефесянам, начиная с 22 стиха и до конца этой главы. Поэтому рождение к престолу – это большая духовная высота, имеющая и большие благословения. Но достичь этого благословения можно только через принятие верою обетований Божиих. И вот о некоторых из них, именно в теме рождения к престолу, мне бы хотелось и отметить сегодня в нашей последней проповеди. Именно некоторые обетования как раз и включают вот это, знаете, состояние духа нашего, чтобы мы именно в сознании, именно в сознании нашего ума и в вере нашего духа, в уповании, именно шли такими путями. И одно из них – это полное отделение от греха. Как-то однажды я прочитал книгу известного одного китайского служителя Войчмана Ни. У него есть серия книг, и потом вот как-то наблюдение за восприятием этих книг в церкви нашей и в других церквах, что этого человека потом такое положение поставили духовное, как лжеучителя, и сегодня даже есть целое направление, которое именно перефразировали, если можно так сказать, его именно мысли о том, что мы должны быть отделены от греха. Но мы сегодня говорим именно об этой истине с позиции Священного Писания, как нам говорит Слово Божие. И что мы находим в послании к Римлянам, в 6 главе, когда апостол Павел подчеркивает, начиная с 1 стиха, такими словами: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» И далее он говорит так: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Что, о чем говорит нам сегодня вот эти слова? О чем говорят нам слова Священного Писания? Они показывают то, что правильное положение христианина в отношении греха единственное – это отделение от него. Грех, говорит Павел, не должен над вами господствовать. Почему? Потому что мы умерли для него. Мы умерли, мы скажем как? Верою. И когда мы с вами заключали завет с Господом, через святое водное крещение мы обещали Богу нашу добрую совесть. Мы заключили завет и дали Богу обещание. И это обещание мы исполнять можем на основании, опять же, этих чудных и дивных обетований. И Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 10 стихом подчеркивает и говорит так: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Это говорит о том, что мы все время всегда соприкасаемся со грехом. Мы как бы рядом с ним, и наши одежды праведности нет-нет, да могут быть запачканы. И в таком случае, имея обетование, именно посредством которого мы можем удалиться от этого греха, мы совершаем молитву исповедания, если нужно, молитву отречения, не желание именно быть в этом, но желание быть угодными Господу. И постепенно новая природа, рожденная в сердце от Бога, охватывает и будет охватывать все наше естество, прежде всего духовное, настолько, что грех будет вытеснен. Почему? Может быть, у нас сегодня есть некоторые сомнения, когда мы слышим это, братья и сестры. Это наша проблема, так сказать. Это наш вопрос, почему мы сомневаемся. Но Иоанн пишет, обратите внимание, в первом послании Иоанна, 5 глава, 18 стих: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». То есть состояние бодрствования, хранения себя. И если что-то происходит, то именно, как мы скажем, Дух Святой очень чуткий, именно, мы скажем, своей благодати Божией в подойдет и напомнит нам. И вот наше сердце должно быть тоже чутко ко греху, чутко с позицией, чтобы не было в жизни никакого греха. И если мы хотим торжествовать во Христе, то должны противостоять, подвязаясь против греха. Так Павел описал в послании к евреям в 12 главе, что мы еще не до крови сражались против греха. Наша воля должна содействовать исполнению в нас закона Духа жизни, который уже именно получен нами в день нашего искупления. И вот этот закон Духа жизни, как говорит Павел в 8 главе к Римлянам, освободил нас от закона греха и смерти. То есть грех не должен над нами господствовать. Если это есть, то это наша внутренняя проблема. Это не Бог в этом отношении что-то, не как мы скажем, не доделал или что-то не совершил. Это наша внутренняя проблема. И здесь не работают ни чувства, ни обстоятельства. Здесь только может быть действовать одно – вера. Вера и желание не оставаться в этом согрешении. Следующий момент. Для достижения вот именно этого духовной высоты, чтобы быть готовыми к восхищению, мы должны преодолевать нашу ветхую природу. И в послании к Галатам апостол Павел так и подчеркивает эту мысль во второй главе следующими словами. Вторая глава, 19 и 20 стихи. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Это именно истина, которую подчеркивает апостол Павел, одна из самых трудно воспринимаемых нами, к сожалению. Это один из самых трудных вопросов духовной жизни христианина. И распятие ветхого Адама, именно умерщвление, это есть как раз на самом деле умерщвление нашего эгоистического «я». Братья и сестры, мы должны признаться себе без исключения, что мы, к большому сожалению, не всегда способны победить «я». Мы не всегда способны лучше остаться обиженными. Мы идем иногда в суды, мы иногда, как вы знаете, отстаиваем свои интересы. Именно свои интересы. Потому что за всяким делом судебным есть нечто, что преследует наши эгоистические цели. Мы говорим сегодня в личных отношениях, мы не берем сторону бизнеса или политики, это нет. Я говорю сегодня о духовном состоянии человека, который судится с другим. Павел не зря подчеркивал в Коринфской церкви, говоря, неужели среди вас нет достойных, которые могли бы рассудить? Неужели среди вас нет достойных? Мало кто из верующих сегодня действительно осуществляет это в своей жизни. Это говорит о том, что ветхая природа еще, возможно, остается в нас. И у нас нет желания распять нашего ветхого Адама именно там, на кресте. Павел подчеркивает, я сораспялся Христу. Когда мы иногда можем даже слышать, ну кто я такой? Ну что я? Ну вот Илья, пророк. Ну апостол Павел, ну апостолы, другие. Но ведь мы сопричастны стали этому божескому естеству. Мы с ней соприкасаемся. Мы называемся святыми, мы говорим, что мы будем судить мир и многое, что нас ждет в небесах. Это должно сегодня так образно сказать, стимулировать нашего духовного человека к этим духовным высотам. Это вопрос сегодня не праздный, но весьма актуальный, и он требует именно усилия нашего духа, и, если хотите, усилия нашей воли. Потому что мы сегодня с рождением свыше стали новыми людьми. И единственное действенное средство для достижения в этом – это отвергнуть себя. И мы знаем слова Христа, когда он в Евангелии от Матфея сказал следующее. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя». Как это трудно, мы прекрасно понимаем, но это возможно. Возможно всякому рожденному свыше. И вот почему о смерти ветхого человека сказано, как именно о совершившемся факте. И апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе говорит так: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И когда явится Христос, жизнь ваша, он дальше пишет, тогда и вы явитесь с Ним во славе. То есть Христос должен быть именно центром всей нашей жизни. Несколько мы, вернее, насколько, и так бы хотелось сказать, насколько мы верой и практикой жизни погружаемся в смерть Христа, настолько Его и жизнь проникает в нас. То есть все свои влечения, желания, интересы, потребности надо ограничивать, сообразовывая их именно с волей Божией. Нужно искать того, что угодно Господу. Но потребности тела, так можно сказать и подчеркнуть, нельзя смешивать именно с похотью плоти. Мы хорошо сегодня можем сделать некое различие в своей собственной жизни, что значит потребность плоти и что есть именно похоть плоти. И апостол Павел подчеркивает в послании филиппийцам такие слова. Он говорит: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». То есть это потребности тела. И вот в зависимости, так мы скажем, от социального положения, от нашего положения материального, зависит, конечно, и наша жизнь. Но мы не должны думать именно сверх тех возможностей, как в одном месте он сказал Павел, что мы должны мечтать о себе скромно, по мере веры, так и здесь. То есть не завидовать другим, которые, возможно, живут лучше нас, на лучших машинах ездят, имеют возможности посещать те или другие страны, не в этом суть. Потому что Бог допустил, если в нашей жизни то или другое, то опять же это для нашего же блага, с одной стороны, а с другой стороны мы испытываемся всем этим. Именно насущные потребности тела в пище, одежде, отдыхе и прочих нужд мы обязаны удовлетворять, не уклоняясь, конечно же, в какие-то крайности. Следующая мысль, которую хотелось бы отразить вот в этой общей теме нашего приготовления – победа над миром. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, 15 глава, 19 стих. Христос сказал так: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит ваш мир». А в послании, в первом послании Иоанна, 2 глава, 15 стихом мы читаем следующее: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи». А в 5 главе, 14 стихов он подводит, как бы эти мысли заключает следующими. «И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, то есть к Богу, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Что это значит, победа над миром? Мы мечтали о свободе. В советское время молились многие об этом, мечтали о хотя бы иметь у себя в доме одну Библию, мечтали о том, чтобы наши магазины были наполнены необходимыми продуктами питания, чтобы не было проблем с жильем и многое другое. Мы мечтали. Это было. Это было в обществе диссидентов. Это возникало в нашей христианской среде, когда мы жаждали и думали, ну когда? Когда появится такое время, что не будет препятствий ни в благовестии, ни в благочестии, ни в добрых делах, ни в чем? И мы заметили сегодня, что будто бы в этой свободе должно было быть все прекрасно. А нет, все идет не так, как даже мы мечтали. Дух мира формирует мировоззрение мирских людей, а Дух Христов формирует верующих для неба. Это два диаметрично противоположных пути. И вопрос сегодня ко мне и каждому из нас: по какому пути мы с вами сегодня идем? Какой путь мы избрали в нашей жизни? Слово Божие говорит, весь мир лежит во зле. Я вспоминаю, что вот с этой кафедры проповедовал однажды брат с Аргентины. И он эту мысль подметил, я как-то уже, наверное, говорил об этом, что он подметил эту мысль. Вот вы мечтаете о том, о той свободе, которая у нас. И он это место привел. Но он сказал, но ведь весь мир лежит во зле. Весь мир лежит во зле. В мире действует сегодня тайна беззакония. И возможно ли в этой среде верующему сохранить чистоту, незапятнанность? Мы скажем, возможно, но очень трудно. Очень трудно. Мир ненавидит верующих за то, что они не от него, то есть не от мира мы. И Слово Божие говорит, что всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним. Поэтому нам, святым Его, заповедано, повелено, можно так сказать, не любить мира, ни того, что в мире. Потому что миром руководит похоть плоти, вожделение, похоть очей, соблазны, гордость житейская, честолюбие. Но где сегодня место для Христа? В нем просто его не остается. Иногда, когда едешь по кольцевой дороге, нет-нет, да встречаешь именно, так бы сказать, рекламные щиты, где есть стихи Священного Писания. Но складывается ощущение, ты проехал и забыл. Но тот, кто рожден свыше, никогда не забудет этого. Что нужно именно жить в страхе Божьем? Потому что над всем этим можно торжествовать. И торжествовать можно только Христом и Иисуса Христа. И Павел подчеркивает в 6 главе 14 стихом послания Галатам, «А я не желаю хвалиться разве только Христом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Этот вопрос сегодня весьма актуален для каждого из нас. Победить мир значит не поддаваться на его влияние, ни его влиянию, ни его стихиям. И свою веру мы утверждаем и укореняем на живом Христе и на Его Слове. И в него, именно в послании к Иоанну так и сказано во 2 главе 17 стихом. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Говорят об одном человеке, который жил богато и который говорил, не всегда так будет. И когда он обнищал, он эту фразу продолжал повторять, не всегда так будет. Не всегда так будет, как есть, но придет время изменений, вечных изменений и ценностей вечных. Но сегодня мы формируемся для вечности. Поэтому необходимо иметь победу над обстоятельствами нашей жизни. Не допускать, чтобы обстоятельства брали вверх над нашей верой и угнетали наш дух. И порой мы встречаемся с этим, что угнетает нас обстоятельства. Такое складывается ощущение, что Бог наш, да не умирал Он за грехи наши, да и не воскрес Он. Такое складывается ощущение, да не находится Он будто там в небесах, чтобы ходатайствовать за нас. То есть наше состояние иногда бывает такое угнетенное не по причине греха, а по причине обстоятельств. Но ведь обстоятельства как раз-то и говорят о том, на самом деле, какие мы есть пред Господом. И есть чудеснейшее обетование. Апостол Петр подчеркивает в 5 главе 6 стихом. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Не хватает именно вот этого состояния, чтобы смириться и ждать ответа от Господа. Рождение к престолу или именно подготовка своего внутреннего человека ко встрече с Господом также подразумевает и духовную борьбу, которая заключается не только над своей плотью, над обстоятельствами, но и над врагом душ человеческих. И Павел посвятил для этого целую, так мы скажем, главу в послании к Ефесянам, 6 глава, она как раз об этом и говорит, и он подчеркивает, что именно наша брань, которая происходит здесь, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злый и все преодолевших устоять. Не сказано убежать. Убегать нужно от греха, а сатане нужно противостоять верой, верой в искупительную жертву Христа, Бог включил нас в великую брань. Да, мы сегодня, мы не любим говорить на эти темы, мы не говорим, мы не касаемся личности, этой темной личности, и правильно делаем, но в целом мы соприкасаемся. Соприкасаемся каждый день жизни в наших искушениях порой. Иногда в каком-то духовном прессинге, и вот в этом-то и заключается эта великая брань. Брань именно с силами тьмы. И в этой брани мы призваны быть победителями. Мы не воюем. Здесь сказано, мы отражать должны. Потому что победа уже была совершена на Голгофе. Почитайте Матфея 16 главу, 10 главу, Ефесянам всю 6 главу, Коринфянам 10 глава. Да и все послания, и во всех посланиях апостолы подчеркивают важность именно противостояния, отражения стрел лукавого. Принятие всеоружия Божие, чтобы именно, как сказал он в этой 6 главе, устоять в день злой. Не воевать, а устоять, отражая силы крови Христа. И конечная цель этого воинствования именно заключается в том, что он будет сокрушен под ноги наши. Именно он, то есть сатана, являясь родоначальником всякого зла, греха, он является отцом лжи, клеветником, обвинителем, искусителем, обольстителем, и, наконец, он человек-убийца. И все то, что сегодня происходит в мире, люди не понимают, что как они вовлечены именно в этот процесс своего собственного, именно вечного наказания. Но Павел подчеркивает послание к Римлянам удивительными словами: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Это говорит о величайшей духовной именно брани, противостоянии именно всему тому, что враг воздвигает в нашей жизни и в физиологическом человеке, и в духовном, и в обстоятельствах. Еще одна мысль. Рождение к престолу требует на самом деле усилия веры. Ну, кто был во вторник, слышали проповедь Николая Андреевича Колесникова, когда он из Евангелия от Матфея этот привел пример, когда на Генесарецком озере поднялась буря, а Христос спал на корме. И когда ученики разбудили его, они сказали ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Христос не стал оправдываться пред ними, извиняться. Он просто сказал: неужели у вас нет, помните чего, веры? Неужели, почему вы так маловерны? И вот там опять удивительная мысль. Когда он сказал морю, и оно утихло, и буря умолкла, они удивились. Кто же это, что может повелевать и морю, и буре? Кто же это? Апостол Павел подчеркивает в послании Тимофею: «А я знаю, в кого я уверовал». Братья и сестры, знаем ли мы сегодня, в кого мы уверовали? Апостол Павел подчеркивает в послании к Коринфянам, говоря о силе воскресения Христа, о его именно подтверждении его воскресения такими словами о смерти: «Последний же враг истребится смерть». На самом деле, смерть наш самый последний и самый сильный враг. Сколько мы сегодня тратим средств на то, чтобы сохранить, вот как бы продлить нашу жизнь хотя бы на несколько лет. Уходит сегодня тысячи долларов и сотни тысяч на те или другие операции, чтобы хотя бы как-то продлить эту жизнь. Но она, эта смерть, неподкупна. К сожалению, можно сказать, ее нельзя купить ни за какие деньги. Да, смерть наш самый последний и самый сильный враг. Но благодаря победе Иисуса над смертью, все те, умершие во Христе за период Нового Завета, все те, кто рожден свыше, получили право воскреснуть в первое блаженное воскресение. Не получат, а получили. Христос сказал: верующий у меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Поэтому книга Откровения 20 главой, 6 стихом и подчеркивает, как бы уже, знаете, совершившийся факт подтверждения того, что было. И вот это совершившееся произойдет, когда мы воскреснем из мертвых. И церковь живых, принявших обетование победы над смертью, восхитится на небо навстречу грядущему, минуя телесную смерть. минуя телесную смерть. И пока мы живем в теле, мы должны бодрствовать и по воле Божией в терпении проходить наше земное поприще в твердой вере, что мы не отойдем с этой земли до тех пор, пока не выполним свои задачи, всецело веряя Господу по воле Его нашу жизнь. Что этим я хочу сказать? Что иногда бывают такие обстоятельства в нашей немощи, что именно наша воля, как вы знаете, отсутствует. Но меня побудило сказать некоторую мысль вот что. Как-то в разговоре с людьми, больными, да и с врачами тоже. И вот один из врачей такую мысль сказал. Иногда человеку дают лекарства. Врач говорит, знаешь, что это лекарство, но никак оно, но не будет оно. Но по всему нужно человеку что-то дать, такую какую-то надежду, чтобы она стимулировала к жизни. И есть такое. И мы с вами сегодня очевидцы, когда идем в аптеку, покупаем лекарство, потом обнаруживается, что это подделка. Но мы-то покупали с надеждой, принимали с надеждой, и вдруг эта надежда, она как бы рушится. Но у Господа не так. У Господа все по-другому. Поэтому, когда мы оказываемся в тех или других обстоятельствах, мы, как служители, по вашей просьбе, совершаем молитву на основании послания Иакова. Призови пресвитеров церкви, и пусть помолятся над больным, помазавши его елеем во имя Господне. Там сказано, и молитва чья? Не пастора. Молитва веры исцелит болящего. То есть смерть, она постоянно преследует нас, но есть пути, которые решимы нами. Мы не отвергаем врачебной практики и процессов, и сами ходим туда, и проверяемся, и правильно делаем, что мы следим за своим здоровьем. Иногда у нас не доходит времени. У нас был один брат, который говорил удивительно, мы всегда смеялись над ним. Он знал за 2 или 3 дня, что он заболеет. Мы такого, может быть, не имеем с вами чувства, что через 2-3 дня заболеем. Но нам нужно следить за своим здоровьем. Это неправильно, когда мы пренебрегаем им. Поэтому последний же враг – истребиться в смерть. Потому что жизнь наша, она в руке Божией. И когда мы находимся в болезнях, мы должны испытывать волю Божию. Что Бог хочет сказать этим? И мы как-то завершали молитву над одним братом, и после этой молитвы ему стало на самом деле так, как будто бы и не болел. Но прошло 1/2, и процесс этот вернулся. И вот когда процесс вернулся в его жизни, мы здесь виделись с ним буквально за месяц до его смерти, и я спросил его, какое твое желание, чем ты живешь? Он мне сказал следующее, я каждый день жду встречи с Господом. Он не сказал, что он ждет смерти. Он сказал, что он ждет Господа и встречи с Ним. Поэтому церковь последнего времени, церковь нашего времени, мы стоим с вами на пороге воскресения и второго пришествия Христа. Да, Христос предупредил нас, что мы не знаем ни дня, ни часа, но Он посоветовал нам и рекомендует нам бодрствовать, потому что мы не знаем с вами ни дня, ни часа. И вот обетование Божие, Голгофская жертва Христа, сила крови Христа, все в целом совокупности дает нам основание и право именно быть готовыми ко встрече с Господом. Быть готовыми именно в сознании нашего ума и сердца, моля Бога о том, чтобы ничто земное не держало нас. Чтобы наши дети и внуки тоже не задерживали нас. Чтобы наши родные и близкие, которые мучаются по несколько лет по той причине, что мы не хотим, чтобы они ушли, они создают нам некие такие проблемы, от которых потом мы просто удивляемся, говорим, почему мы так раньше не понимали этого. Мы должны понимать волю Божию, и тем более, когда мы говорим, что мы стоим на пороге воскресения и второго пришествия Христа. И мы с вами сегодня, говоря об этом, говорим именно не, знаете, как бы сказать, не вот не с позиции мудрствования нашего, нет. Мы говорим на основании Священного Писания, что наша личная жизнь должна быть приведена в полный порядок в соответствии с волей Божией. Все узлы нужно развязать, Все запутанное нужно распутать, чтобы лишить нашего духовного противника всех точек опоры, чтобы не было задержки, мы так скажем, к восхищению. Поэтому будем твердо держаться упования на Господа, ибо верен обещавший. Поэтому Павел и подчеркивает эту глубину вот этой победы над смертью этими удивительными словами. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Аминь.